Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». И сегодня в нашей студии митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я очень рада, сразу скажу, встрече с вами. И тема-то у нас сегодня вот такая. Семья в нашем сегодняшнем обществе. Какая она, эта семья? И с кого мы должны брать примеры, создавая семью, воспитывая детей? Ну, это общее. Вот с чего начнем?
Ну, начнем, наверное, с такого самого неожиданного. Когда мы с вами сегодня беседовали так немножко там о том, о другом, беседовали и перед передачей, и такие фразы прозвучали, что вот сейчас люди многие, чтобы прокормить семью, вынуждены работать, многие люди, на нескольких работах.
Все, это обычно наш вот средний класс.
Наш
такой
средний
вот
класс. Но с другой стороны, если сейчас посмотреть, что они теряют, эти люди, и что приобретают, то окажется, что на одной стороне теряют детей нерожденных. Можно было бы родить, но не хватает денег, зачем нищету плодить. Можно было бы воспитать, но некогда я на работе. Дети теряют маму, в конечном итоге маму видят дико уставшую и папу такого же, дико уставших родителей, у которых уже не до того, чтобы побеседовать с сыном, побеседовать с дочкой, обнявшись, посидеть в кругу, спеть хорошую песню, посмотреть, может быть, даже хорошую телепередачу, и даже и это, вот мы любили сказки слушать на пластинках когда-то с семьей, это теряем. Что приобретаем? Приобретаем новый сотовый телефон, новые колготки, модное платье, то есть мишуру, которую можно сегодня уже выбросить. Мы даже питание-то не приобретаем, а какое-нибудь модное там где-нибудь, что-нибудь купили там, какой-нибудь твикс какой-нибудь там, или сок какой-нибудь там, или еще что, это все полуконсерванты, и причем еще часто и отравленные, или почти отравленные. Приобретаем, а теряем вечность. И вот здесь вот, наверное, возьмем вот сейчас год у нас такой 13-й, я часто над этим размышляю.
Да, 2013 год,
2014 год. Это последний, 100 лет назад, последний предвоенный год, еще не знала Россия, в какую будет ввергнута она бездну. В следующем году сначала война, потом революция, потом гражданская война, и тут же, значит, смерть царской семьи, всей причем, или большинства членов,
да,
царской семьи,
год.
Одних бросили в шахты, других бросили в проруб, третьих расстреляли и всячески там изгоняли и мордовали всячески, что ж там греха таить. Mm-hmm. И вот здесь, наверное, я часто думаю над этим и читаю еще и такие старые книги, более древние, как император. При гигантской загруженности император громадной мощнейшей державы и императрица, как они относились к своим детям, как у них семья была.
То есть у них хватало времени при всем при том, да?
А ведь мы видим фотографии, император в ссылке в Тобольске с сыном пилит дрова. Разве это не пример? Он не сказал: сынок, ты не пили дрова, там слуги есть, там тебе то сделают, то принесут. Вот, а он пилит дрова. Вот это мы видим. Мы видим фотографию императора Николая Александровича с сыном на фронте в действующей армии. Конечно, там и охрана, конечно, там, когда где-то сказали, что это выдает смелость императора, там и смелость, конечно, император в действующей армии, конечно, опасности подвергается, но не настолько там была велика опасность, все-таки его и охраняли, наверное, немало, и не вся армия была и на охрану поставлена, но все-таки он же сына-то взял с собой, а ведь все равно это походы, это так. Тогда ведь не было самолетов, они были, но очень мало.
Было другое.
Тогда совсем передвижение было другое, и в казармах ведь там, извините меня, вы меня простите за каламбур, японских унитазов не стояло, там все было по-другому. И ведь, однако, он ее взял, брал с собой в действующую армию. Мы видим императрицу с семьей, мы видим императрицу, идущую в госпиталь к раненым солдатам. А ведь это, знаете, это ведь только так, на первый взгляд, раненый мужественный лик с перебинтованной головой. Щерц идет под знаменем, красный, как голова обвязана, кровь на рукаве.
Под знаменем, да.
И вот след кровавый стелется по сырой земле. Это мы видим картинки, а ведь мы
действительность
намного... Раненый в живот, гноящиеся раны, нет каких-то лекарств. Ему ведь надо, извините меня, императрица или не императрица, или дочь императора, или не дочь императора. А вы простите меня, захотелось...
Утку надо подать.
Надо немедленно в туалет, иначе он тоже, он же раненый. Вот, и ведь это делали.
Это делали.
И возьмите основание...
Они были сестрами милосердия,
да, они были сестры милосердия.
Царские дочери.
Вот. Ведь и причем они были, вот знаете, вот сестра милосердия, название красивое, а глубина, сестра милосердия, сестра, то есть самый близкий человек, чего, почему, в каком деле, милосердия, и эти дети, юные еще, один сын на фронт поехал с отцом, а дети... идут в госпиталь с мамой, ухаживают
за раненым.
То есть вот
мы к тому, что хватало ведь даже у таких занятых родителей, которые были самодержцами, он был самодержцем всея Руси, огромной империи.
И великие, она и малые, тоже, и белые.
Да, а она тоже была, так сказать, наверняка, так сказать, загружена тоже какими-то
да,
все делами.
Много было, да? Дел.
Но, тем не менее, с семьей-то они никогда вот не отринывали никого из детей, так сказать, кому надо. Надо, что они знали, заботились о детях своих, да,
да,
о семье своей, дружно жили очень.
Конечно. Здесь вот такой момент еще. Вот. Момент такой, я о Григории Распутине, у меня мое мнение, мое твердо отрицательное мнение, это мое мнение. Но ведь посмотрите, какой момент мы видим, вот он мне сейчас пришел на сердце. Ведь этот, в общем-то, не свежевымытый мужчина, у него волосы, как это историки, сосульками висели. Этот мужичище, не умеющий грамотно и писать, когда оказалось, что он чуть-чуть может оказать помощь болящему
мальчику,
то ведь семья не погнушалась даже мужика допустить во дворе, чтобы он какую-то помощь оказал ему. Вот посмотрите, мое мнение, я имею, каждый имеет на эту тему свое мнение, и я говорю, я к Григорию Распутину отношусь сурово, отрицательно, но все-таки вот это, я и вообще к этому моменту отрицательно отношусь, но все-таки вот здесь вот другое, любящая мать, вот представьте-ка сейчас какой-нибудь там миллиардер долларовый, какого бы врача он к своим детям пригласил, допустил бы вот туда какой-нибудь... мужика из деревни, откровенно говоря, полупьяного. Григорий-то Распутин любил это делать. То есть, первое, любовь родителей, любовь искренняя, любовь великая, любовь всеобъемлющая, все поглощающая, любовь родителей к своим детям. Любовь, где родители отдают искренне часть своей души своим детям. И дети этот дар принимают и становятся одним целым, когда уж, коли уж душа родителей в детях, то это уже семья лучше, чем любым цементом, любым сварочным швом спаяна. Вот это вот так оно и есть. Второе, мы видим опять пример семьи. Императрица Александра Федоровна считала своей обязанностью, своей почетной обязанностью приготовить сорочку, рубашку своему мужу, императору Николаю Александровичу. Это ведь не фальшь историческая, это факты. И да, причем мы читаем дальше, вот посмотрите, вот дальше в древность туда, вот род Романовых, и дальше, и даже и до рода Романовых. Возьмемте князя Александра Невского. Ему было 16 лет, и он пошел на войну. Не пошел, а ни на танке, ни на самолете, ни с ротой почетного караула, а на коня сел и рубился в битве. 16-летний отрок. Мы видим равноапостольного князя Владимира. А посмотрите, какие были вот не столь давно. Ко мне как-то подошла женщина на приходе. «Батюшка, я была вот там в Москве, и нас возили на экскурсии там около Москвы, там в эти места, где императоры отдыхали. И мы видели покои, но ведь эти покои по-нашему Ох, как бы никто сейчас, наверное, из многих наших богатых людей не захотел бы жить в этих покоях. Это только назывались покои. У них были, да, приемные залы были прекрасные, все было. А так это были обыкновенные комнаты. И очень даже скромность-то царская, она ведь, это факт. Мы сейчас будем показывать, какие обеды устраивали цари. Но это когда были послы. Мы почему-то мало показывали, какие посты они устраивали, как даже Иоанн Грозный, к которому у меня тоже мое отношение, но он Великий Четверг у него был, даже, кажется, Великий Четверг у них был такой даже традиция такая. Иоанн Грозный, подходили к нему его приближенные, он каждому давал горсть изюма и орехов, кажется, что есть знак того, что уже пора к посту привыкать. И ведь история оставила следы, что он сам-то постовал, будь здоров. И были, как пишут историки, на лбу его отметины от глубоких земных поклонов вплоть до удара лбом в пол. Это ведь факты исторические. То есть, если ты хочешь, чтобы зажечь, ты должен сам гореть. Если ты хочешь, чтобы тебя полюбили, есть первое условие – полюби сам всей душой и всем сердцем. Только черство, мертвое сердце не откликнется на искреннюю любовь. Хотя бы какой-то искоркой. Если ты хочешь разбудить, ты сам не спи. Если ты хочешь спящую душу разбудить, ты должен крепко не спать. И вот царская семья, вот в этом отношении, семья царя-мученика и род Романовых, мы так просматриваем на многие вот такие десятилетия и столетия, она являла этот пример. И мы смотрим, ведь мы видим, как детей приучали к труду. К труду. И посмотрите, вот какие даже вот, ну, забавы были. Вот говорят, забавы были. Вот император там какой-нибудь из рода Романовых, да и до рода Романовых, они на охоте любили бывать. А что такое охота? Ну-ка, давайте-ка вот сейчас нас, радиослушатели дорогие, даже и те богатые, которые едут с прекрасным оружием, а то летят на вертолете, а то на машинах пробиваются. Давайте-ка поставим туда вот шалаш. Да там, ну, извините меня, там все удобства, там шалаши, или тут за ближайшим кустом от шалаша. Давайте поставим, захотим мы такой охоты. А они ведь были, это было ихнее, как бы, это тоже приучение к труду.
В принципе, да, ведь там умели и поставить, наверное, палатку.
И палатку и поставить.
Какой-то соорудить шалаш, действительно, всё, тот всё же самый. Было, и приготовить обед там.
Конечно,
или ужин.
Все это да, было.
И приготовить снасти. Там вот. Приготовить лошадей, там, если, допустим, на лошадях.
И там эти опасности, да, были, все это было. То есть мы видим, вот как великий пример нашего времени, это царская семья. Мы видим, и дальше можно посмотреть, ведь можно уже и ближе, можно ведь уже опять же семья. Я потом немножко так остановлюсь, почему я вот именно так вот веду такую немножко сейчас линию. Мы видим ведь и дальше. Идет Великая Отечественная война. Весь мир замер и не знает, чем она кончится. Гитлер подходит к Москве. Действующая армия, постоянно отступающая. Немцы имеют и на земле, и в воздухе громадное преимущество. Где находятся дети руководителей правительства? А мы ведь знаем. Я, опять же, мое отношение к Сталину, там, к Хрущеву, ко всем резко отрицательное отношение. Но ведь у Сталина сын на войне, у Хрущева сын погиб на войне, у других членов правительства тоже на войне, ведь у многих погибли, сражались и бились.
То есть они не прятались за спины.
Они не прятались за спины своих отцов. И отцы своими билетами партийными и должностями не перекрывали им выход на фронт. Это тоже ведь пример. И вы знаете, вот, наверное...
Это мы, когда говорим о патриотизме, да, вот надо, наверное, это учитывать, потому что сейчас совершенно другая картина, вот, да?
Сейчас вот в Шойгу вчера или позавчера совещание было, и там говорили там о перевооружении армии, и вот мы сейчас разработали и перевооружение, и все, и даже в случае опасности мобилизация, не знаю, как она, мобилизация пройдет, а? Вот вы меня простите, будет наживо генералам, от которых будет зависеть мобилизация. Вот они уж откупные-то пополучают. Вот. Если от Чечни откупались за сотни тысяч рублей, если от Афганистана откупались, то там-то что будет? От армии-то сейчас сколько косят? Вот уж тут будет, видите как. Вот это, конечно, страшно. И вот мы говорим «семья», мы говорим, но ведь это все слово «семья», «семья». И, конечно, братья и сестры, нам нужно в первую очередь думать вот именно о личном примере. Ничто так не действует на семью, как личный пример. И когда вот сейчас совершенно серьезно обсуждаются вопросы, вы меня простите, если бы эти вопросы были подняты в израильском народе 4-5 тысяч лет назад, 3 тысячи лет назад, а там бы просто за такое предложили, там бы его, наверное, камнями забросали, побили камнями, да и все. Вопросы, называть ли родителей папа и мама, дедушка и бабушка, тетя и дядя, есть и вопросы о том, что у дома, у детей должен быть телефон доверия, ну, это страшно, братья и сестры. Вот представьте-ка, вот сейчас вот у императора Николая Александровича, у детей телефон доверия, да дети бы, наверное, сами эту мерзость вместе с доверием, что это такое, а почему мы-то сейчас? И, с другой стороны, представьте, вот ребеночку захочется, вот родитель скажет, сынок, тебе нужно, да не сынок, потому что папа и мама не значит, и сына и дочери нет, как-то его называть тоже надо по-другому. Он, наверное, оно, потому что и пол-то ведь тоже сейчас уже отменяется. Уже многие решают, что и мужчина, и женщина не подтверждать пол, то есть оно. И вот он скажет ему, вот что тебе нужно, вот сейчас тебе необходимо выпить лекарство, оно горьковатое, а вот мороженка, а ты ангиной болеешь. Что тебе лучше-то? И, наверное, оно выберет все-таки мороженку. Вот. А если будет телефон доверия, отец скажет, все-таки лекарство. По телефону-то доверию это оно будет ведь звонить и жаловаться, мне папа не дает мороженого. И это ведь совершенно серьезно, когда уже сейчас рассматривается вопрос, ювенальная юстиция уже рассматривает вопрос, чтобы разрешить детям слабодействующие наркотики и, простите меня, противозачаточные средства. Так это ведь совершенно серьезно, в газетах об этом пишут. И что будет говорить оно? Да вот как раз об этом и будут говорить. Или когда снова вопрос «отцы и дети». Но и дети побеждают в этой борьбе отцов. А ведь дети без попыта отцов, они далеко не уйдут. И вы посмотрите, когда депутатом может стать мальчишка в 18 лет, то есть принимать закон, то какой закон он примет? Закон свободного секса или закон труда и правды и обязанностей? Какой закон-то он будет принимать? И это ведь тоже воспитание. Это воспитание, потому что ведь какая мечта ребенка? Главная мечта – быстрее бы вырасти, быстрее бы стать взрослым, быстрее бы уже вот… Какая мечта? Вот я буду директором школы, я помню, один мальчик рассказывает, я не помню, едва ли даже не в моей семье, вот, говорит, я сейчас маленький, а ты, папа, большой, но вот потом я буду большим, а ты будешь маленьким. Вот, я говорю, ну и что дальше? Но ведь я тогда буду папой. Вроде этого, вроде уже немножко даже в детском сердце уже чуть-чуть шуточно, но и угроза прозвучала, что, мол, тогда я, папа, на тебе ведь отыграю за все то, что ты для меня сейчас сделаешь. И вот эта мечта-то ведь она осталась, побыстрее вырасти, побыстрее начать руководить. И дайте этому отроку 18 лет или закон свободной продажи любой машины, свободной покупки, или закон колуна пилы, как вот император Николай Александрович пилил дрова с сыном, а колуна колоть дрова, литовки или коровы, чтобы доить корову и косить ей сено, что он выберет? Вот это тоже воспитание, это тоже семья. То есть мы сами говорим сейчас о семье. Почему? Я помню, когда-то мама моя говорила, мы вырастим себе гробовщиков. Жутко звучали эти слова. Они для нас, для детей, были непонятны. Потом они стали жутко звучать. И только вот сейчас я понял, каких страшных могильщиков и гробовщиков мы себе вырастили. Ведь родителя убивают, уничтожают, забывают, издеваются.
Сдают в дома.
Сдают в дома. А родители, я рассказывал уже, и еще раз, когда мы продали дом, то... Есть такое традициях русского народа есть такое «в доме». Вот у меня тетя говорила, вы покупаете дом или продаете дом, то в доме должны остаться стол, табуретка или стул, и божничка, и иконка на божничке. Ну, то есть, вот уже вот сейчас, вот на этом столе мы подписали последнюю бумагу, сделали договор, рассчитались за дом, и этот стул и стол уже остаются мне. Я уже, ты пришел, сел сюда, пришел, когда вот я пришел к тебе сделать эти бумаги, я сел за твой стол и на твой стул, и помолился на твою икону, но вот когда подписали, ты ушел, и это осталось уже мое вместе с домом. И вот икону мы также оставили. Потом мама пришла, и так мы с мамой даже, я-то еще мальчиком был. Вот, пришли, и иконы нет. Мама заметила это. А вместо иконы портрет какой-то девочки. Мама спросила, а вы куда икону? Да зачем? Мы же ведь неверующего на чердак ее бросили, да и все. Вот у нас дочка есть, так вот мы дочку тут поставили, вот ее портрет поставили тут. Прошло, может быть, 2-3 года. И мы однажды с мамой пошли, а место-то было такое родное, по реке Чусовой тут. Пошли так, и эта родительница и папа взяли эту девочку за руки и куда-то тащат, а она плачет. И мама спрашивает, вы куда ее потащили? Родители говорят, совершенно серьезно, родители говорят, да пошли в сельсовет сдавать, пусть забирают куда хотят, нам она не нужна, она уже отбилась от рук, она уже никого не слушает, она уже такая стала вообще, все, мы ее пусть куда хотят, туда забирают. Мне почему так это свежо на память пришло. Несколько дней назад в известиях передали, что родители сдали своего ребеночка, тоже отдали ему 16 лет, привезли, отдали, забирайте его от нас, нам его не надо. Он совершенно ничего и никого не слушает, он ворует все дома, уносит все уже, забирайте. И вот мне это ярко-ярко вспомнилась вот эта картина. То есть нет, короче, дороги к преступлению ребенка, нежели вседозволенность и безнаказанность. Сначала дозволяем все, потом ни за что не наказываем, мы даже гордимся, я своего ребенка ни за что не.
Ну, в общем, свою лепту, вот эта вот ювенальная юстиция в такое воспитание, она
вы меня обильно внесет. Валентина Федоровна, мы ювенальную юстицию ругаем. Мы с ней не согласны, категорически не согласны. Но вы возьмите, вот если вы сейчас на лед, в мороз, ну, в холод, на лед, выльете ложку горячей воды. Лед весь растает или нет, если там льда будет глубоко лежать?
Нет.
Да, что-то, но вода застынет. То есть, и есть его ювенальная юстиция пришла на ту почву, которая не приняла бы вот эту ювенальную юстицию, то она бы просто ее бы не приняли. Ну, представьте, у евреев, представьте в семье Романовых ювенальную юстицию. Наверное, бы тогда решили, что ведь император в какой-то мере и доказывал тоже, и были и наказания какие. Однако дрова-то пилил с сыном. И фотографии эти, да и другие есть, где они, где дети. И дети-то, быть, могли пожаловаться.
То есть, от общества уже зависит, что оно принимает такие,
да,
законы, общество,
да? Общество становится частью ювенальной юстиции, и тогда ювенальная юстиция, она как в свою сферу идет.
Угу.
Она вот, понимаете, как вот, она уже родной идет к родному.
То есть она по накатанным рельсам.
Она уже естественно туда вливается.
Угу.
Ювенальная юстиция уже становится частью общества.
Ведь, к сожалению,
да. Если бы так, то вот сейчас вот посмотреть вот глубже, то, наверное, да и не наверное, и Александра Федоровна своим дочерям, наверное, какие-то внушения делала, какие-то слова говорила. У них были учителя, которые достаточно сурово относились, учителя, ведь, и учителям-то было ведь сказано, чтобы они воспитывали и достаточно строго воспитывали, и ставили и оценку, и говорили тоже и прибрать, может быть, что-то еще и так. Вот тогда бы надо было ведь... Ювенальную юстицию, наверное, вы нашла причину отобрать детей-то у царской семьи.
Mm-hmm.
Это ведь факты. Вот. Но видите как. То есть тогда бы она просто, ну, это было бы чудовищно.
Ну, это было чудовищно, оно бы было чужеродно совершенно.
Тогда бы ее просто это.
Не было.
Или бы Николаю Александровичу сказали, императрице Александре Федоровне, да простят они меня, мученики простят, но сегодня мы около них как-то, видите, семья,
да,
идет.
Примеры,
вот. Им бы тогда сказали, Николай Александрович, вас уже папой не будут называть.
Mm-hmm.
и вас, Александра Федоровна, мама и дети называть не будут. Вы будете родитель номер один и родитель номер два. И вообще вы будете оно, и дети ваши. Как бы это было? Ну, видите как, тогда бы просто это было принято как что-то какое-то сумасшедшее, и, наверное, и совершенно серьезно бы рассматривался вопрос, чтобы их сумасшедший дом этих людей. Но у нас
тогда
сейчас...
бы все общество не приняло просто вот таких законов. А нынешнее общество, к сожалению, так сказать, семья, существующая в нынешнем обществе, в современном, она уже совершенно другая. Она уже по другим меркам живет, она по другим понятиям живет. Не по нравственным законам получается, да? Не по духовным, не по божеским, да?
Мы божеские законы, Валентина Федоровна, мы вот люди, и даже мы православные люди, мы божеские это законы, вы меня простите, я скажу два слова, и литературное, древнее литературное, наше, даже современное литературное, и второе слово наше современное, мы их попрали, а по литературе, по церковной четкой, похерили эти законы божеские. Это слово четкое, не бойтесь этого слова, оно в церкви.
Нет, оно литературное.
Вот оно литературное слово. Мы давно уже, мы только называем себя христианами. Как может человек называть себя христианином, если он говорит, мне одного ребенка хватит, у нас ребенок есть, остальное аборты как угодно. Когда мы знаем в Библии пример, один человек, я уже не буду углубляться, один человек, находясь в близости с женщиной, по закону, законно находясь в близости, не то, что какой-то блуд, значит, из-за этого Господь его покарал смертью. Это библейский случай описывается. То есть за предохранение Господь покарал смертью, а мы сейчас убиваем в своем чреве и называем, чтобы и говорим о божеских законах. А сколько христианок-то? Если мы сейчас поговорим об абортах, а сколько христианок-то идут эти аборты делать? А сколько людей с крестиками идут эти аборты делать? А сколько отцов, называющих себя христианами, посылают своих жен на аборты? А сколько мам и бабушек и дедушек посылают своих дочерей с ног и сестер на аборты? И жен своих на аборты посылают? И мы говорим о христианах? Да нет, матушка моя, если бы мы были христианами, то помнили бы, что безнаказанность – самая короткая дорога к гибели, преступлению и гибели. Мы видим в Библии, кто любит дитя, не жалеет розги. Это четко и твердо. Пословица русская «наказывай ребеночка, пока он поперек лавочки умещается». А розги всегда были. А сейчас мы что видим? Наказывать нельзя – а ювенальная юстиция.
Но речь даже уже не о розгах идет, а просто...
Просто даже о слове-то речь
идет. О слове,
идет.
Да. Вот. О каком-то, так сказать, вот, ну, на вполне нормальном действии, запрете каком-то.
На мы возьмем второй случай, да? Нашей России, когда мы Болгарию шли защищать. Ведь это про наш народ говорили и всегда говорили. Только русские могут идти оказать помощь нации не ради политических или материальных выгод, только русские могут идти это делать. И вот мы Болгарию. До сих пор там памятник Алёше стоит, русскому воину. И ведь как отправляли матери, это ведь история, как отправляли родители своих детей, иди, сынок, и бейся. А мы не помним Лермонтова произведения «Беглец». Как он убежал, я мама, я к тебе стремился, я убежал с битвы.
Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Бежал он с поля брани, где кровь черкесская что-то там.
Вот. И мама его презрела.
Да.
Ты бы погиб, я
уходи,
бы тебя оплакала.
Ты не мой сын.
Вот. Да. И никто его. А помните, вот сейчас вот фильм есть. Сейчас фильм, очень мне он нравится, этот фильм «Вечный зов». Как предатель-то, который отсидел, полицейским-то стал, а потом отсидел в тюрьме и пришел уже, казалось бы, очищенный. Но ведь его и отец не принял, и село не приняло, и он застрелился, страшной смертью кончил. Он застрелился, а отец потом пришел и, скорбя о погибшем сыне, умер на его могиле. Это ведь наше уже время. Как сейчас вот это смотрится? Страшно. Ты спасенный, слава Богу, спасся. Ты вот тут сейчас еще пойдешь и в церкви свечку поставишь. И вот тебя Бог тут же оправдает. Да, Господи, я родину предал. Свечку я тебе за 3 рубля поставлю. Вот я родину-то предал. Еще 2 поклона сделаю, может быть, даже. Если будет мое, если моя щедрость будет для тебя, Господи. Правда? Правда. И это все семья. Семья без родины невозможна. Семья без любви к своему народу, к своей деревне, к своему селу невозможна. Семья без любви к своему государству, к своим правителям, без доверия невозможна. Да, мы можем как-то относиться к государству, и я и детям своим говорю, мы можем относиться к нему. Они люди, они могут ошибаться, и мы видим, что и сейчас вот до сих пор исправляют ошибки, вот уж 20 лет и 30 лет, вот уже идет перестройка, уж 40-30 лет, а все равно еще законы новые принимают, и да, видим, что тот закон чуть ли не гибельный был, его меняют, как-то делают что-то там, то есть они ошибаются, и мы можем признать, что они ошибаются, но уважать. Мы их обязаны, они наша власть. И подчиняться закону мы обязаны, это наша власть. Поэтому мы должны уважать свою власть. И семья, не напрасно называется, семья – это первая ячейка общества и государства. Крепкая семья в глобальном своем масштабе – крепкое государство. Дружная семья, дружное государство. Почему евреи так мощно стояли на страже своего государства? Почему многие войны евреи вели так победоносно, когда били противника в десятки раз его, превышающего его мощью и силой? Почему? Да потому что у них была крепкая семья, потому что там так же, как Лермонтовского беглеца, не приняли бы в своем доме убежавшего. Мы видим, когда Давид казнил тех, которые потворствовали гибели его, в общем-то, врага Саула, и он их казнил, то есть он показывал, что поднявший руку на власть должен умереть. Это четко и жестко, но вы посмотрите, сколько крепка и монолитная еврейская нация и до сих пор. Над ней прокатились, над ней издевались, ее уничтожали, миллионы евреев легло, а она спаяна и крепка. Откуда это? Да откуда? Семья крепка. Угу. Семья крепка. Крепка семья своими устоями, своей верой в Бога и государство, и своим единением, любовью к своему народу. Вот основные постулаты крепления государства. Это семья. И мы видим, как император Николай Александрович, я не напрасно говорил, и Александр Невский, который шел сражаться, и князь Владимир там, и другие, Дмитрий Донской, когда шли биться с врагами, мы видим, и вот эти вот уже последние наши, Отечественная война, вот эти люди являли это, и этим побеждали.
Батюшка, вот может быть даже вот то, что так в свое время, в 1918 году произошло с царской семьей, оно, может быть, вот как раз и положило начало вот такому разрушению, что ли, семейного очага, семьи, вот отношения общества к семье. То есть ведь кровь вот царя-мученика, она ведь на нас и на детях наших.
Кровь помазанника Божия да. На нас, на наших предках, на наших детях. Но если посмотреть, мы знаем и древние события, и ведь вроде Романовых насильственной смертью умирали. И тоже были перевороты уже вот за 300 лет правления Романа. Сейчас 400, а было 300 лет. В 13 году 300.
Да, да, да,
300 лет правления семьи Романовых. Там ведь тоже были перевороты, были убийства императоров, все было. Но тогда, знаете, не говорили, что кровь и на нас, и на детях наших. Да, она на нас и на детях наших. Но революция-то пришла в Россию точно так же, как и ювенальная юстиция. Пришла на готовую почву. Равное идет к равному. И революция пришла тоже уже на готовую почву. И мы видим гибель Столыпина. Это ведь гибель была. И не нужно здесь говорить, и он был оставлен и царской семьей, Столыпин. Я говорю об этом, как считаю нужным. Если я не прав, то прошу меня простить. Он даже без охраны был оставлен, его просто убийца убил. Мы видим перед этим чудесное спасение императора, то есть покушение-то было. Мы видим и смерть императора еще до этого, еще до Николая Александровича тоже ведь взорван был. Вот мы видим и это, то есть революция... Она готовилась
Ну, я же об этом...
Не веками, да. Но десятилетиями.
Я об этом, в принципе, точно. И говорю, что вот это вот такие шаги начались, и вот они сказались на состоянии общества и на состоянии семьи в наше время. Да. Они же сказались.
И вот тогда, в то время, уже во многом, но вот уже вот это вот единение царской семьи, вот как они были едины. Я все вспоминаю, как дрова пилили.
Да.
Извините, когда пили дрова, разговаривать ведь можно. Они без... я сам с сыном, я с детьми дрова пилил. Ведь пилишь дрова и разговариваешь, что ты что-то там шутишь, так и тут. Мы знаем, они в снежки играли. И вот это вот единение, оно уже в то время, оно становилось немножко чем-то инородным в тот век, и вот это вольнодумство, когда уже бросали от семей, уходили, когда уже непослушание всем, особенно в таких псевдообразованных семьях, когда сынок там где-то гимназию кончил, нахватался вольнодумства и ушел куда-то, когда девицы уже считались там очень таким достойным, вот и революция прошла в Санкт-Петербурге, были случаи, когда в трамвае обнаженные девицы ездили открыто, это же было, то есть и царская семья, она уже являясь таким ярким, ослепительным, вот таким светом, светлым таким моментом, она уже была немножко чудородна тому темному, смутному, мрачному времени, которое готовилось к революции.
Какой выход вот сейчас, в наше время, семья в современном обществе? Что все-таки вот предпринять для того, чтобы нам сохранить семью, сохранить, значит, народ, сохранить нацию, сохранить вот наше единство народное?
Возвращаться. И вот передачу нашу, какую-то здесь, на радио на нашем, есть такое предложение, какую-то передачу назвать «Возвращение». Ну вот сегодня, когда немножко тут перед передачей было время, я пожелал такое, чтобы в газетке были вот эти вот хотя бы небольшая рубрика добрых старых выражений, семейных выражений. Ведь помните, вы наш сын Семен Афанасьевич. Вы откушаете блинчиков. Вы отведали ушицы, сударыня. Ведь какие... Вот потихоньку возвращаться, и вот должна быть такая передача «Возвращение», потому что это возвращение, хотя бы дать вот хотя бы чуть-чуть, ведь разворот на 180 градусов начинается с разворота на 1 градус. Даже самый быстрый разворот, он медленный, все равно надо, пока он развернется обратно, так и здесь. И вот эту передачу возвращения, ее нужно и в жизни. Нам нужно возрождать, нам нужно встать. Ювенальная юстиция свои постулаты проповедует, а мы почему-то молчим. Со всех телеэкранов отовсюду нам мат и, простите меня, всякая мерзость льется, а в церкви... Я говорю, а почему вы, батюшка, про это? Ну как это, про это можно говорить? Да об этом уже дети знают. Об этом уже все говорят вслух, и дети уже... Да мы должны не говорить, а кричать об этом. И вот если мы начнем тихонько возвращаться, и вот если мы начнем в школу священников, вот именно даже и священников приучать... Помните вот старые вот какие-то вот описания священников, как они общались, какой у них был почерк, какой у них был кругозор, какая у них была тонкость. Я помню, у отца Михаила был, это еще дореволюционный священник, скончался где-то около 40 лет назад, 35-36 лет назад скончался. Нас с матушкой пригласила еще диакона, был отец диакон, посетите как-то меня, старика, вроде так, шутя в алтаре, говорит, посетите. Ну, мы с матушкой пришли к нему, посетили. Первое вот это уже приглашение как-то. Даже как-то прошу вас посетить меня. Мы пришли, вы знаете, вот за столом сидим, вот он старый священник уже. Ему-то это было 77-й год, ему тогда было где-то 86-87 лет. Ну, годы большие были. Отец диакон, вы отведаете вот этот бутербродик? Вы откушаете. Матушка, вы Вы знаете, вот у меня Галина Петровна моя до сих пор это вспоминает. То есть вот эту вот школу надо и для нас, священников, угу. начинать. Надо и нам как-то возрождаться, возвращаться. Угу. Именно возвращаться.
Ну и возвращаться к нашим
второе,
истокам.
Все-таки ювенальной-то юстиции нужно ставить препоны, а то ведь мы забываем. Нам ее, простите меня, крепко простите меня за это слово, втюхивают, а мы это все сглатываем, и только и в состоянии сказать, что как это плохо, и куда-то как-то курица, ко-ко-ко-ко-ко-ко, и не больше. Совершенно бессмысленные звуки издавая, да четко и твердо. Почему нет в нашей газете рубрики ювенальная юстиция свои принципы выставляет? Разберемся их, вот это вот. И четко, вот сейчас, допустим, телефоны доверия. И четко, священники, мысли священников по этому поводу, по три строчки каждый. Мысли прихожан по этому поводу и отправить. А если что-то, можно даже размножить и кроме газеты.
То есть вполне определенное, батюшка, должно быть отношение.
Вполне определенное. А вот так вот будем разговаривать, я, вы, даже если мы еще, все радиостанции, так вот разговоры, это вот, извините меня, куд-куда, куд-куда. И петух прокукарекал, и все, и не больше. Это все так и будет. Это медь звенящий, кимвал звяцаей. Но давайте будем четко делать. Чтобы потом вот каждый, что вот это такое, вот например, отношение, четкое отношение, как родители называть. Как вы думаете, батюшка, как вы думаете, как вы, Валентина Федоровна, будете? Рубрика. Вот я бы хотел, может быть, даже следующая наша беседа, если доживу, если вам Господь всем нам даст жизни, пожалуйста, давайте вот эти вопросы. Как вот это? Как вот вы относитесь к этому? Как к этому? Как к этому? Или папа и мама называть родителей или не называть, а? Угу. Я не знаю, называть или не называть, но если меня назовет кто-нибудь из детей предка, даже взрослый сейчас, ему 40 лет там, моему зятю, он старшему уже 50 доходит, даже если он меня предком назовет, скажу, слушай, я, наверное, предок по историческим таким каким-то корням, но я бы желал, чтобы потомство этого предка в твоем лице больше в моем доме не было. Вот и все тут.
Категорично.
Категорично и спокойно. Угу. Вот. А если ты пришел ко мне, то пришел ко мне. Да, я своему зятю никогда не скажу, чтобы называли меня папа, мама, там. Ну, благо, у нас есть другой отец Владимир. Угу. Это уже нейтрально такое для нас. А так, я, конечно, лучше всего и тещу я свою, например, звал Александра Федоровна, я мамой никогда не звал, звал Александра Федоровна. И моя мама всегда с нохом говорила, да зачем вы меня зовете маму? Нет, какая я вам мама? Вы меня зовете Антонида Александровна. Это нормально, это достойно, это надежно. А может быть, когда-то в теплоте каких-то отношений, если даже песня поется, мы с тобой как две подружки любим оба одного, я люблю своего милого, ты сыночка своего, то есть мама и сноха сошлись, вот здесь, может быть, и приобнялись, да и назвала ее тепло, тепло мама, и как тепло прозвучит это слово мама, вот. А так-то ведь это и не надо, но, наверное, все-таки уважение-то должно быть. Когда старики, предки, когда вот это все. Ну, а сегодня, знаете, вот хотелось мне, как иногда делал, ушло тепло с полей, и стаи журавлей опять летят в приморский край зеленый. Летит печальный крик, но весел лишь один, один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит ему вожак сурово. Хотя тот край теплей, но родина милей, милей запомни, журавленок, это слово. Запомни тот утес и тот крутой откос, где мать увидела тебя летящим. любящим запомни навсегда, иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящим. Вот это нам надо помнить, наши истоки, наших родителей, нашу деревню. Пусть там хоть ни одного домика не осталось, побывай на своей родине. Пусть на той речке уже никто не купается из твоих сверстников, побывай на той речке. Пусть по тому леску ты уже давно не когда-то в юности еще бродил со своей девушкой или с друзьями, побывай в том леску. Вот это родина, и она многие, и послушай родину, приди на могилу к маме, приди на могилу к папе, приди на ту деревню, на место той деревни, и послушай, посмотри на звезды, и послушай, и ты услышишь, что тебе родная земля говорит, и что тебе родина шепчет, и что советует тебе отец давно умерший, и мать давно умершая, и твои предки.
Спасибо, батюшка, за такие пожелания, за нашу сегодняшнюю беседу. А я напомню, что сегодня в ней принял участие, а, собственно говоря, говорил, вот, рассказывал все о жизни, о нашем сегодняшнем обществе, приводя примеры царской семьи. Митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Спасибо вам огромное. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь. Дорогие, спасибо вам большое за терпение и за внимание, если вы слушали эту передачу.
Да, спасибо. До свидания.
До свидания.